«Охота нам была об этом думать», — ответил Водичка. «Мы свое дело сделали, а дальше не наша забота. Там это было очень легко и просто. Каждый день кто-нибудь пропадал, а уже с Дрины не вылавливали. Примило плыли по Дрине в Дунай раздутый чужак рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит в первый раз, в дрожь бросает, чисто в лихорадке». «Им надо было хины давать», — сказал Швей. С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию номер 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер. Перед ним лежал том свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками. Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия, к новой скорби распятого бога, а другой отдирал стакан с чаем, приклеившийся к своду законов. Высвободив стакан из объятия свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Краузе с многообещающим заглавием «Исследование по истории эволюции половой морали». Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Краузе в уборных Берлинского западного вокзала и не заметил вошедших. Он оторвался от репродукции только после того, как Водичка кашлянул. «В чем дело?» – спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.
«Осмелюсь доложить, господин аудитор», – ответил Швейк. «Коллега Водичка простудился и кашляет».
Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и Водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение. «Наконец-то притащились!» – проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. «Я приказал вас позвать на 9 часов, а теперь без малого 11. Как ты стоишь, осел?» – обратился он к Водичке, осмелившемуся стать вольным. «Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами что хочешь».
«Осмелюсь доложить, господин аудитор», — отозвался Швейк. «Он страдает ревматизмом».
«Держи язык за зубами», — разозлился аудитор Руллер. «Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже 3 раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду я это дело, наконец, или не найду? Досталось мне с вами, негодяями, хлопот. Ну, да это вам даром не пройдет. Попусту заваливать суд работой. Так слушайте, байстрюки». Прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело озаглавленное. «Швейк и Водичка. Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, Олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии». Аудитор вздохнул. «Что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк?» Продолжал он. «На фронте у тебя пропадет охота драться с гонгидами. Дело ваше прекращается. Каждый пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке. А потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи. Я вас так проучу, не обрадуйтесь. Вот вам ордер на освобождение и ведите себя прилично. Отведите их во 2-й номер».
«Осмелюсь доложить, господин аудитор», — сказал Швейк. «А мы ваши слова запечатлеем в сердцах, премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили».
«Убирайтесь ко всем чертям!» — заорал на Швейка аудитор. «Не вступись за вас, полковник Шредер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось».
Водичка почувствовал себя старым Водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию номер 2. Солдат, сопровождающий их, боялся опоздать к обеду.
«Ну-ка, ребята, прибавьте маленько шагу, тащитесь словно вши», — сказал он. В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся. Пусть скажет спасибо, что он чех, а будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
Так как военные писари ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покамест отвезти Швейка и Водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятия с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей.
«Друзья-приятели опять снимут весь жир с моего супа!» — вопил он трагическим. «А вместо мяса оставят одни жилы! Вчера вот я тоже конвоировал 2 в лагере, а кто-то тем временем сожрал пол пайка, который получили за меня!»
«Вы тут в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чем не думаете», сказал совсем воспрявший духом Водичка. Когда Швейк и Водичка рассказали вольноопределяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул. «Так значит, в маршевую роту, друзья! Попутного ветра, как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное, предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении и с легким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далекой Чупине, как дома в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те края, о которых еще старый Гумбольдт сказал: «Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция». Богатый и ценный опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно, явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны.